дорогие женщины, по поводу истории. Значит, как вы знаете, есть термин точные науки и гуманитарные науки. Так вот, мои родители математики... Что?
Горячего долей.
С удовольствием. Мои родители математики всегда говорили, что когда мы говорим о гуманитарных предметах, мы не можем говорить о науке. Потому что наука... Немножко бы так далее. Наука требует точных доказательств и какая-то проверка опытом еще одним, так? А что касается такого предмета, как история, то давайте говорить так, есть у нас список фактов, так? Но дальше история – это не наука, а нарратив, так? Потому что, как я воспринимаю исторические события, целиком зависит от того, с какой колокольни я на них смотрю. Так? И я когда-то писала на вторую степень работу по истории своему преподавателю о чем-то, что происходило во время войны за независимость. И я ему сказала, что на основании материалов, которые я прочитала с обеих сторон политических, так, можно сказать, что два совершенно разных события произошли в одно и то же время, в одно и то же место на берегу моря в Тель-Авиве. Ничего общего у них нет. Он когда это услышал, он мне сказал: «О, я тебя научил истории». Так вот, если раз так, какой смысл в том, чтобы говорить об истории? Если мы возьмем книгу Торы, совершенно ясно, что она не является книгой истории еврейского народа. В понимании истории мы вечно мучаемся с датами, что когда было и так далее. Не всегда совпадают имена. Кстати, те, кто принимают Танах как истину, все больше и больше находят этому подтверждению в археологических раскопках, но сейчас я этого не буду касаться. Но религиозный взгляд на историю – это что история является проявлением гашгаха Ашем над человечеством и над отдельными народами. То есть мы видим, Тора всегда смотрит на исторические события как на руку Всевышнего, которая управляет этими событиями и приводит к определенным результатам. Или не приводит к тем результатам, потому что люди не заслуживают этих результатов. Так вот, очень многие говорят, и я думаю, что это абсолютно верно, что понятно, что история призвана дать нам какие-то уроки отношения Всевышнего к определенным событиям, мыслям, образу поведения и так далее. Это когда мы не учим тот урок истории, который нам давали, то дело плохо. Потому что урок повторяется на другом уровне.
Так? Когда мы его не выучим.
И когда мы его не выучим, да, естественно.
Возбуждение по граблям.
Совершенно верно. Мы опять наступаем на те же самые грабли. Так вот, очень важно понять, что же происходит с еврейским народом. Каковы его взаимоотношения с остальным миром? Кстати, Кузари об этом будет говорить очень много, так? Но мы это видим в самой древней еврейской истории. И поэтому давайте коснемся в первую очередь сегодня, по крайней мере, наших праотцов. Начнем с Авраама. Так? Авраам рождается в Месопотамии. Месопотамия, или Междуречие, или Двуречие, как это называют не раз в учебниках истории, это район сегодняшнего Ирака, почти вся его территория – это Месопотамия, немножко Северной Сирии и немножко Ирана и Турции по краям. То есть это огромная территория, на которой протекают реки Тигр и Евфрат, скажем так, Евфрат, как их называют по-русски, или как их называют в Танахе, Прат Вахидекер. Так? И эти реки, которые текут одна недалеко от другой, нечто в форме полумесяца такого, создают между собой то, что называют плодородный полумесяц. Вот это вот место, плодородный полумесяц, это вообще считается колыбелью цивилизованного человечества.
Это называется колыбель цивилизации.
Окей. Так вот, в этом месте природные условия были такие, что, собственно говоря, когда мы говорим про райский сад, и оттуда вытекают эти реки, да, упоминаются и Прат и Хидекер, там среди четырех рек, которые вытекают из райского сада. И там развиваются самые древние цивилизации. И мы просто не понимаем, на каком высоком уровне было. Их называют по-разному. Шумеры, Акады, Халдеи. Так сказать, неважно. Это народы семитского происхождения, потомки Шема, которые заселяют эту территорию. Теперь у них колоссальные научные достижения. Ученые научились читать клинопись. Они первые народы, у которых есть письмена. И эта клинопись показывает, что было законодательство. То есть, когда мы говорим, что среди семи законов потомков Ноя есть создание государственных учреждений, суды, полиция и так далее, все это есть описано, как, за что, как наказывается, каким, что считается преступлением, есть какая, есть юриспруденция, так? Есть потрясающая архитектура. Мы, когда говорим о Вавилонской башне, сохранились здания таких основы, естественно, не знаю, таких размеров, что считают, что там должно было быть многоэтажное здание в те времена, потому что нет никакого смысла строить такие глубокие основы для одноэтажного здания. У них крупные астрономические достижения, которые описываются. У них развитая медицина. Короче, это центр мировой цивилизации. Возникает вопрос, во что они верят. Так вот, сохранились легенды. Вы знаете, дорогие женщины, меня всегда поражают все мифологии до одной. А я в детстве читала разные мифологии вместо сказок. Так я, так сказать, меня это очень интересовало, и взрослое это просто осталось в памяти. Практически все боги – жуткие мерзавцы. Не, ну вот возьмите известную вам, любую известную вам мифологию, вы не найдете никаких богов, которые были бы символом добра, желания заботиться о других и так далее. Так вот, мне всегда кажется...
Всегда будет какой-то порог, возведенный в...
В божественное.
Да, но просто доведенный до апофеоза, как бы, до пика этого порока.
И у меня ощущение, что вот это была главная зависть богам, их полная безнаказанность. То есть, я всегда говорю, вот если мы возьмем греческую мифологию, которая нам более не менее известна из-за всяких произведений искусства, так от женщины требуется скромность, верность. Пенелопа, жена Одиссея, она образец положительного поведения женщины. А боги распутствуют сколько хотят. Им можно. И вот точно так... Мифология Месопотамии, я ее не знаю в деталях, но общая ее картина, она жестокости, взаимных боев между богами, измен, использования, одурачивания одного бога другим и так далее. И вот в этом мировом центре цивилизации рождается ребенок, так? И он первый в мире, который начинает задумываться о том, может ли быть, что боги, они более моральные, чем средний человек, скажем так. Теперь я добавлю еще что-то. Не думаю, что в этом они отличались, до нас почти ничего не дошло даже на раскопках, потому что количество войн в этом районе, оно практически бесконечное, так? Поэтому одно за другим разрушается, разрушается, разрушается. У нас практически не осталось цельных памятников оттуда. Но, девочки, я года 2-3 тому назад, я уже не помню точно, когда это было, побывала в Италии и сказала, что я первый раз в жизни поняла запрет на статуи в иудаизме, да еще и строжайший запрет. Потому что, когда ты стоишь рядом с ступней, то, что осталось, а ступня, она величиной вот в этот стол, и ты начинаешь понимать, какова была фигура, которая над этой ступней стояла, и как человек, насколько он маленький и ничтожный рядом с этим. Вот мы всегда говорим «Колизей». Его называют из-за колосса великанской статуи, которая стояла там, и которая была видна за километры из любой точки. И ты чувствуешь страх перед этой вещью. Ты начинаешь трепетать. Так вот, для идеи, что это не проявление Бога, нужно быть действительно очень-очень как бы сказать, самостоятельно мыслящим человеком. И вот когда мы всегда говорим «Авраам ха-Иври», так? Как это объясняют? «Ми-эвер ла-нагар», то есть он пришел из-за рек, так? Из междуречья. Но есть же и другое объяснение, которое наши мудрецы дают. Все стоят по одну сторону вот этой вот реки, которая разделяет человечество, а он стоит по другую сторону. Один. Сам один. И поэтому он не может оставаться в междуречье. Потому что, смотрите, трудно сегодня понять, где точно был Ур-Каздим. Есть несколько городов, которые рассматривают как этот вариант. Так? Но все это центральные, огромные цивилизованные города, в которых культу дано большое место. И Авраам пробует бороться с этими культами и в конце концов понимает, что надо спасаться бегством, так? И он уходит в Харан. Теперь опять место, о котором спор. Или это в Сирии, так современно, или это в Турции современно. То есть откуда начался его маршрут в Кнаанскую землю. Но очень важно понять одно. Он бежит от цивилизации. Так? И здесь я добавлю что-то. Вот если мы задумаемся о наших праотцах, они все пастухи. Только Ицхак делает попытку поселиться на земле, так? А что Авраам, что Яков кочуют все время? Так вот, наверное, нету профессии, во всяком случае, в древнем мире, которая оставляет тебя настолько независимой от того, что происходит в внешнем мире. Человек сам с собой, со своей семьей, со своим шатром, со своим скотом. Так? Влияние окружающих на него очень ограничено. Теперь куда он попадает? Он попадает в землю кнаанскую. Эрец Исраэла – это название, которое будет много-много-много позже. Сейчас мы говорим о Эрец Кнаан. Эрец Кнаан лежит между двумя цивилизациями. Одна на востоке, это Месопотамия, а вторая на юге, это Египет. И посреди центральных торговых дорог. То есть все, кто хотят пройти из Месопотамии в Египет или из Египта в Месопотамию на торговых путях, так? Вот как купцы, которые покупают Йосифа, так? Они все должны пройти через Эрец Кнаан. И Эрец Кнаан в то время... Она еще страна не развитая, мы не видим у Авраама упоминания ни одного города с крепостной стеной. Их просто не вспоминают. И если мы уже возьмем Якова на 200 лет позже примерно, а так, то Шхем, видимо, тоже не огражден. Потому что не было бы возможности поубить жителей Шхема, если бы город был за крепостной стеной. Так? То есть эта страна еще не развитой цивилизации. И власть переходит из рук в руки. Вся страна поделена на мелкие княжества. И они все ведут между собой войны. Теперь, что касается знаменитой войны северных и южных царей, четверо против пятерых, тут есть всякие теории. Есть такие, которые говорят, что это война самих кнаанских царей. Есть такие, которые говорят, что это из Месопотамии спустились с попыткой захватить кнаанскую землю. Но, во всяком случае, тут все время идут всякие войны. Так? И когда ты находишься в таком месте, с одной стороны, ты гораздо меньше под влиянием других, так? А с другой стороны, у тебя есть возможность влиять. Потому что мы воспринимаем эту историю про шатра, шатер Авраама Авину, который раскрыт на все четыре стороны, как символ. А ее вполне можно видеть как практическую историю. Это вот такой, как бы это сказать, трактир посреди дороги. Так? Едут с верблюдами, со скотом, с товарами. Где-то надо остановиться, передохнуть, переспать ночь, накормить скот, покушать. А утром возникает вопрос, а сколько мы должны? Так? Авраам отвечает не мне, а Богу. И это возможность объяснять, что есть правитель у мира, она может быть только в месте, где за это не нужно вести религиозные войны с какой-то цивилизацией, которая там на месте существует. И поэтому, когда Авраам спускается в Египет, он возвращается оттуда. Так? Потому что и там есть другая цивилизация, которую мы коснемся на следующем уроке. Так? И опять-таки, если ты окажешься там, то ты попадешь под влияние. И так как страна, она вот такая вот международная дорога проходная, то и с моря туда попадают, потому что вот эти плештим, это их иначе называют гоей аям, народы моря. То есть, видимо, это из каких-то островков финикийских, греческих, Кипра сегодняшнего и так далее. На кораблях добрались сюда, захватили побережье, а потом вошли вглубь страны. И это, когда мы говорим про Авраама, Ав Амон Гоим, отец множества народов. Это не только его сыновья от Кутры, а действительно в месте, где нету какой-то цивилизации, есть возможность духовного влияния Авраама на всех, кто находится в этой стране. И я думаю, что если мы... Я не собираюсь делать никаких параллелей, потому что в истории они вообще глупы, так? Но мы видим везде, когда общество на высоком уровне, технологии, науки и так далее, оно менее открыто к духовному на протяжении всей человеческой истории. Так вот, Авраам отправлен Всевышним в такой район, где он может сам по себе быть неким духовным центром. А он скитается и кочует по всей стране. С востока на запад, с севера на юг и так далее. И его влияние ощущается всеми. Ему приходится участвовать в местных войнах. И, знаете, я в свое время, меня потрясла Агада, из-за чего Каин и Эвель поссорились. Так? Значит, там же сказано, что когда они стоят в поле, и сказал Каин, а дальше не говорится, что он сказал. И после этого начинается ссора, в результате которой Каин убивает Эвеля. И мудрецы наши говорят, что у них спор был о трех вещах. То есть есть разные варианты. Спор первый был же три близняшки, так? Кому две, кому одну. Так, спор второй об имуществе. Они поделили между собой скот и землю, так? А теперь Каин сказал Эвелю, забери свой скот с моей земли, так? Вот. А третье, у кого будет территория, в которой на будущем будет выстроен храм? Так вот, если мы возьмем эти три вещи, женщины, территории и имущество и духовное влияние. Если кто-то знает другую причину войны, расскажите мне о ней. То есть все войны начались так. И когда врагам участвует в войне и говорит «нет», я не хочу на этой войне наживаться, я не хочу от нее никаких триумфов. Я воевал только для того, чтобы спасти своего родственника, только для того, чтобы помочь ему. Это что-то совсем новое, совсем другое. И в этом свете очень просто понять жертвоприношение Ицхака. Потому что когда вокруг, и так большинство наших толкователей объясняет это, когда вокруг это способ проявить любовь к богам, человеческие жертвоприношения, отдаем Богу самое дорогое, что у тебя есть, то необходимо показать, что и Авраам готов на это, только этого не надо. Достаточно одной готовности. То есть наши праотцы – это люди, которые восстают против мировой цивилизации и кладут основу совершенно другого образа жизни. И когда говорят, что они выполняли всю Тору, так, я не знаю, есть толкователи, которые говорят, что они знали, так сказать, Беруаха Кодеш, Святым Духом все Галахот. Но даже человек, который не пойдет в таком направлении, если мы скажем себе, что вот праотцы понимали все моральные установки Торы, так? И соблюдали эти установки в своем поведении, то это полное противоречие тому, что происходит в цивилизованном мире по сегодняшний день. Окей, следующий раз. Египет, египетское изгнание и так далее.
Есть вопрос.
А вот Авраам, он же сам своим умом дошел до того, что есть Всевышний. То есть получается, что он тоже где-то действовал как философ.
Совершенно верно. Абсолютно верно. Но дальше продолжение, оно на уровне контакта с Богом, который философия отрицает. То есть Авраам усилием разума приходит к пониманию, что есть какая-то высшая сила, которая управляет миром. Но здесь я добавлю одну вещь, которую... Знаете, я училась в Михлале, в Байт-Вагане, это колледж для учителей, всего 40 с чем-то лет назад, 47, так? Так вот, есть какие-то уроки, идеи, которые я запомнила, так как они были сказаны. И один из моих учителей там, Рав Эпштейн, выходец из Франции, сказал нам что-то очень интересное. Про Ицхака, мы знаем его историю с его дня рождения, как он родился, как он женился, как у него дети родились, так. Про Якова то же самое. А вот что касается Авраама, ну, конечно, его упоминают в конце главы Ноаха. Но, в общем, мы с ним знакомимся, когда ему 75. Так, когда ему Бог говорит, вперед с песней, иди туда, не знаю куда. Так? И возник... А мы знаем целую кучу агадот Мидрашим, которые рассказывают, как он в 3 года пришел к идее Всевышнего, как он борется с идолопоклонством, как он готов погибнуть, и с ним происходит чудо. И он спросил, почему ничего из всего этого не было внесено в сам текст Торы. И он дал совершенно потрясающий ответ. Он сказал, что если бы мы считали, если бы это было написано в Торе, мы бы считали, что только так можно прийти к вере в Богу. Mm-hmm. А каждый человек должен найти свой путь. И вот этот вот философский путь Авраама, он был... Авраам был гением, революционером, всем, кем хотите, сколько таких людей есть в мире. А тот путь, о котором мы будем говорить в Кузари, путь традиции и передачи от отца к сыну, Авраам уже передает своему потомству. И сам Бог говорит ему, что... Почему он с ним в этом контакте? Потому что он научит этому своих детей.
Можно еще вопрос?
Конечно.
Есть мидраш, который говорит о том, что когда Авраам спускает, идет в Эрц-Исраэль, Эрц-Исраэль является как бы вассалами Египта. То есть князья Эрц-Исраэль платят дань Египту.
Окей.
Как это Мистадер со всеми войнами? Это очень укладывается с тем, что рабство как бы, то, что потомки будут порабощены, это мы считаем с этого момента, с того, что Авраам спускается в Эрц-Кнаан, можно сказать, что он начинает за счет того, что он уже является под властью Египта в каком-то смысле. Но с точки зрения его убегания от цивилизации, по сути, он меняет одну цивилизацию, которая была с ним знакома, на цивилизацию, которая еще с ним не знакома. И на провинции этой цивилизации,
грубо говоря. Во-первых, он заходит только действительно на границы. Во-вторых, он сразу понимает, что он в духовной опасности. Моментально, так сказать, первое знакомство с пограничниками и так далее. Так? И поэтому он покидает Египет, как только появляется такая возможность. То есть...
Да, но говорится про Эрц-Исраэль, что они были вассалами Египта. То есть получается, что после этого, когда он идет в Египет, с ним знакомится фараон, и после этого уже не трогает его на под...
На территории земли израильской. У него там некая независимость, безусловно. Но кроме того, и, так сказать, совершенно ясно, что там действительно другая цивилизация, чем та, из которой он пришел. И на протяжении всего своего пути он не боится за Сару, пока он не приходит в Египет. Этот вопрос возникает только там. И когда мы... Вот посмотрите, он же отправляет жениться, он сына не отправляет, но он посылает за женой сына в Месопотамию. Так Харан – это тоже какая-то провинция Месопотамии. Так? И Яков потом пойдет тоже туда. И возникает вопрос, который толкователи задают не раз. А какая разница? Эти идолопоклонники и эти идолопоклонники. И Рав Гирш пишет, что можно с идеями можно бороться, а с моральным развалом и распущенностью бороться невозможно. И когда говорится о богах Месопотамии и так далее, там нету этой насыщенности разврата, которая потом будет в Египте. И вот это вот, что замужняя женщина подвержена опасности, это невероятно, потому что с точки зрения... цивилизации Шема и семьи основных законов Ноаха, так, чужая жена – это строжайший запрет, так окей, он решается очень легко, сделаем из чужой жены чужую вдову. А вот, скажем, тот же Авимелех, Мелех Плештим, он, там нет речи о том, что он убьет Авраама. Он в ужасе, так? Как чуть не переступил.
И потом, наверное, семья Авраама тоже какой-то благоприятный сосуд, раз из нее вышел Авраам.
И Ривка. И...
Да, да, и поэтому туда всех и посылали за невестами.
Совершенно верно, потому что это действительно... другая цивилизация, я повторяю.
Которая была и юриспруденция.
И юриспруденция.
Ну, то есть законы какие-то.
Совершенно верно. И я думаю, вот главная точка – это вот это. Смотрите, опять, я не хочу современных сравнений. Но я подробно будем говорить об Египте в следующий раз, но только в двух словах. Кто посмотрит рисунки египетского периода, там искусство было развито необыкновенно. Эти фигурки, они настолько пропорциональны, настолько правильно построены, пока доходят до фараонов. Теперь, если бы фараонов рисовали как огромных людей, которые возвышаются над всеми остальными, можно было бы сказать, что это что-то ритуальное. Но на троне сидят уродцы маленького роста с искаженными руками и ногами. А совершенно точно известно, что царский род фараонов, там шли браки между братьями и сестрами, и понятно, к чему приводит это кровосмещение за несколько поколений. Так вот, всего этого нету в Месопотамии. Там идолопоклонство, оно носит другой характер. Там Немрод говорит о себе, как о представителе власти богов, так? Но это не связано с развратом.